понятие государства-рантье или государства-ростовщик становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме. Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников. Среди помещений капитала за границей, пишет Шульца-Геверниц, на первом месте стоят такие, которые падают на страны, политически зависимые или союзные. Англия дает займы Египту, Японии, Китаю, Южной Америке. Ее военный флот играет роль в случае крайности судебного пристава. Политическая сила Англии оберегает ее от возмущения должников. Конец цитаты. Сарториус фон Вальтерсхаузен в своем сочинении «Народно-хозяйственная система помещения капитала за границей» выставляет образцом государства-рантье Голландию и указывает, что таковыми становятся теперь Англия и Франция. Шильдер считает, что 5 промышленных государств являются определенно выраженными странами-кредиторами – Англия, Франция, Германия, Бельгия и Швейцария. Голландию он не относит сюда только потому, что она малоиндустриальная. Соединенные Штаты являются кредитором лишь по отношению к Америке. Англия, пишет Шульца-Геверниц, перерастает постепенно из промышленного государства в государство-кредитора. Несмотря на абсолютное увеличение промышленного производства и промышленного вывоза, возрастает относительное значение для всего народного хозяйства доходов от процентов и дивидендов, от эмиссий, комиссий и спекуляций. По моему мнению, именно этот факт является экономической основой империалистического подъема. Кредитор прочнее связан с должником, чем продавец с покупателем. Конец цитаты. Относительно Германии, издатель берлинского журнала «Банк» Ландсбург писал в 1911 году в статье «Германия. Государство-рантье» следующее. В Германии охотно посмеиваются над склонностью к превращению в рантье, наблюдаемой во Франции, но при этом забывают, что поскольку дело касается буржуазии, германские условия все более становятся похожими на французские. Конец цитаты. Государство-рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма. И это обстоятельство не может отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности. Чтобы показать это возможно нагляднее, предоставим слово Гобсону, который всего более надежен как свидетель, ибо его невозможно заподозрить в пристрастии к марксистскому правоверию. А с другой стороны, он англичанин, хорошо знающий положение дел в стране, наиболее богатой и колониями, и финансовым капиталом, и империалистическим опытом. Описывая под живым впечатлением англо-бурской войны связь империализма с интересами финансистов, рост их прибыли от подрядов, поставок и прочее, Гобсон писал, «Направителями этой определенно паразитической политики являются капиталисты, но те же самые мотивы оказывают действие и на специальные разряды рабочих. Во многих городах самые важные отрасли промышленности зависят от правительственных заказов. Империализм центров металлургической и кораблестроительной промышленности зависит в немалой степени от этого факта. Двоякого рода обстоятельства ослабляли, по мнению автора, силу старых империй. Цитата. Первое. Экономический паразитизм. И второе. Составление войска из зависимых народов. Первое есть обычай экономического паразитизма, в силу которого господствующее государство использует свои провинции, колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными. Конец цитаты. Для экономической возможности такого подкупа, в какой бы форме он ни совершался, необходимо, добавим от себя, монополистически высокая прибыль.